Городской наблюдатель.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова, за звукорежиссерским пультом Нина Хализева. Сегодня мы завершаем небольшой цикл передач под общим названием «Загородный проспект во времена Николая Андреевича Римского-Корсакова. Дома и люди». Свой рассказ продолжает член Союза журналистов, лауреат международных литературных конкурсов, сотрудник межрайонной централизованной библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова Надежда Гаврис.
А мы отправляемся дальше. Вот на глазах у Римского-Корсакова было построено на месте снесенного в 902-903 годах, это архитекторы Богдановы, здание коммерческого училища по адресу Загородный проспект, 13, улица Ломоносова, 9. Вот. И интересно, что в новом доме были установлены подъемные машины не только на парадных, но и на черных лестницах для дров. И во всех квартирах дома была устроена искусственная вентиляция. Подогревание воздуха производилось в специальных калориферах, установленных в подвальном этаже под парадной лестницей. Вот в год смерти Римского-Корсакова, это 908, в этом новом доме, в квартире 41, поселился выдающийся актер Александринского театра, кумир юного Шаляпина Константин Варламов. И жил он здесь до 915 года включительно. Вот сейчас его имя, пожалуй, помнят только знатоки театра, а ведь еще в начале 20 века дядю Костю, как его шутливо называли, знал весь Петербург. И были выпущены даже папиросы дяди Костя с его портретом. Этот гениальный актер, царь русского смеха, будучи веселым и хлебосольным человеком, еженедельно собирал в своей просторной квартире множество гостей. И таким же радушным, очень талантливым человеком был архитектор Лев Петрович Шишко. По его проекту в 902 году был построен доходный дом графини Марии Александровны Стенбек-Фермур в стиле модерн. Это загородный 44, угловой дом со Звенигородской улицей 22. Такой яркий дом напротив метро Звенигородская. Для отделки нижнего цокольного этажа и для основной части фасада был использован гранит. Вот я хочу заметить, что полностью облицевательный фасад натуральным камнем могли позволить себе тогда только очень богатые люди. Парадные лестницы дома украшали наборные витражи, сочные по цвету растительные узоры в свинцовой пайке. И вот эти остатки витражей, фрамуги окон, исчезли в 1970 году. Конечно, цветные стекла вносили нотку оптимизма в повседневный быт жильцов дома. И замечу, что с 1890 по 1917 год в Петербурге работало 20 витражных мастерских. Этот вид декоративного искусства стал распространяться на волне популярности стиля модерн. А вот следующий дом по Загородному проспекту вместе с предыдущим образует такой важный градостроительный ансамбль эпохи модерна. Это у нас адрес Загородный проспект, 68, угловой дом Серпуховской улицы, улицей 2. Это архитекторы Шершовы, 904 год. Они надстроили это здание. С 905 года здесь располагались женские политехнические курсы, преобразованные в 915 году Петроградский женский политехнический институт. Это было первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. Вот инициатором создания курсов была выпускница физико-математического факультета Бестужевских курсов Прасковья Ариян. Она основала общество изыскания средств для технического образования женщин и добилась открытия курсов. В доме купца Целебеева для нового учебного заведения был арендован целый этаж. Вот ретрограды из числа архитекторов смеялись. Цитирую: «Особенно дикой казалась мысль о женщинах-архитекторах, потому что взбираться по лестнице трудно при длинных юбках, которые носили в то время», недоумевал в своих воспоминаниях историк искусств Владимир Яковлевич Курбатов. А Владимир Сологуб, писатель, граф, да, добавлял такого масла в огонь. «Женщины никогда не бывают архитекторами. Им недоступно усвоение начал симметрии и разнообразия в единстве, которые так поразительны в природе, этом прототипе художественного творчества». Но женщины хотели опровергнуть эти старомодные учреждения. На высших политехнических курсах было открыто 4 отделения – архитектуры, инженерно-строительное, химическое и электромеханическое. В первый год было подано свыше 700 заявлений. поколений. Конкурс был жестокий, 3 человека на место. И это при том, что до 1911 года выпускные экзамены не были приравнены к университетским, и по окончании девушки могли работать только в школе. Учеба была платной, за нее брали 100 рублей в год и еще 10 за пользование чертежными принадлежностями. Но это их не останавливало, студенток. А среди преподавателей были мэтры отечественной архитектуры Леонтий Бенуа, Мариан Лилевич, Федор Лидваль. Директором был Николай Леонидович Щукин, проектировщик и создатель пассажирских и грузовых вагонов отечественных паровозов серии «Щ». В 1915 году курсы получили статус института, а через 3 года, в 1918, его перевели в разряд высших учебных заведений. Институт получил название 2-го политехнического и даже стал принимать мужчин. И вот еще надо сказать, конечно, о такой очень важной постройке на Загородном. Это тоже было здание, построено во времена Римского-Корсакова. Такой дом по адресу Загородная, 66, Подольская улица, 1-3. Вот в 1907 году состоялся конкурс на составление проекта 6-этажного доходного дома на углу этих 2 улиц. И победу одержали архитекторы Лев Александрович Ильин, впоследствии это главный архитектор Ленинграда, и Александр Ионович Клейн. Но оно было построено также в стиле модерн в 1908 году. Вот надо сказать, что до начала века на этом месте, вот рядом с этим строгим, лаконичным северянином, находился такой памятник, можно сказать, русского деревянного классицизма, особняк, принадлежавший действительно тайной советнице, председательнице женского патриотического общества, супруге героя Отечественной войны 1812 года, генерал-майора Сухарева, Агафаклеи Сухаревой. Очень приятно, что, конечно, этот особняк остался на фотографиях. А как это произошло? Вот сейчас я расскажу. В том же 1907 году в нашем городе, тогда это была столица, была создана комиссия по изучению и описанию Старого Петербурга. Туда вошли известные архитекторы, художники мира искусников и просто, цитирую, обожатели Старого Петербурга. И задачей было тщательное фотографирование и спасение отдельных архитектурных деталей. А вот хозяйка участка вот нового дома, да, который был построен на углу Загородного и Подольской, Вера Васильева, она была вдовой коллежского регистратора, построила вот этот доходный дом, был даже вот конкурс, прямо тут было столько пунктов, что должны были быть устроены квартиры от 5 до 7 комнат, кроме людских, что устроены 2 входа, ванны, 2 ватер-клозета, все комнаты должны быть светлыми и так далее. На первом этаже магазин, булочная, да, вот предполагается, вот, пекарня, подвал под магазином. То есть все было вот прямо продумано. Вот, кстати, помещение под магазин есть, и в нем сейчас находится почта. Ну вот в 1891-93 годах петербургские водопроводы, которые принадлежали акционерным компаниям, были выкуплены городскими властями. И теперь всеми водопроводами города ведала городская исполнительная комиссия по водоснабжению Санкт-Петербурга. А вот мы упомянули ватер-клозеты, да? Вот что вообще касается канализации. Помните, вот в связи с Кащенко мы говорили с архитектором? Да, вот канализация – это была проблема для города. Во дворах были уличные туалеты, такие ретиратники. В домах так называемые нужники. Они оборудовались на каждом этаже черной лестницей, лестницы соединялись с трубами с выгребными ямами, выложенными камнями. Эти ямы очищали всего лишь раз в месяц, после полуночи, и содержимое увозилось в море. Вот уже с середины XIX века получили распространение клозеты и ватер-клозеты с водяным смывом. И часто домовую систему канализации незаконно присоединяли к общегородской ливневой канализации, и вот эти нечистоты попадали в реки и каналы и в почву. И это, конечно, провоцировало эпидемии брюшного тифа, холеры и предреволюционные. Город наш был одним из самых больных городов Европы. И вот решить эту проблему удалось уже с развитием научно-технического прогресса, появлением централизованных систем водоснабжения, водоотведения, фильтрованных станций, очистных сооружений. Завершая нашу передачу, я хочу сказать, что вот архитекторы рубежа веков, современники Николая Андреевича Римского-Корсакова, конечно, преобразили московскую часть, облик района изменился, и после его смерти активное строительство продолжалось. Появились новые доминанты, например, здание уже неоднократно упомянутого архитектора Александра Лишневского, представителя модерна и неоклассицизма. Вот, кстати, этот стиль в начале XX века приобрел большую популярность, и, по мнению современников, он больше соответствовал имперскому величию величию Петербурга, чем Чухонский, как его некоторые тогда называли, модерн. И возведение подобной постройки на бывшей окраине Петербурга означало желание владельцев подчеркнуть свою осведомленность относительно архитектурной моды и хороший вкус. А самое значительное произведение авторства Лишневского на Загородном, мы его уже упоминали, это дом 11, угол Рубинштейна 40, доходный дом Иофа. А при римском Корсакове на его месте стоял такой небольшой трехэтажный дом купцов Лапиных. Этот дом Иофа был построен в 913-914 годах. В здании словно отражается кусочек петроградской стороны, где мы часто видим похожие дома. И башни, и форма окон, и различные архитектурные детали – все это убеждает нас в том, что это здание является памятником архитектуры эпохи неоклассицизма. Вот, кстати, интересно, что на втором этаже по Троицкой улице, сейчас это улица Рубинштейна, архитектором Лишневским был устроен кинотеатр на 300 мест. И высокая башня с 5 окнами-люкарнами царит над 5 углами, служит таким ориентиром, да, в городском пространстве. И вот, дорогие радиослушатели, вот мы благодарим вас за внимание, и мы прогулялись с вами по Загородному проспекту, где практически каждый дом либо архитектурный, либо исторический памятник, как мы убедились. Эти здания помнят многих выдающихся деятелей культуры, науки и искусства, которые жили или бывали на Загородном проспекте и на ближайших улицах бывшей вот московской части.
Надежда, спасибо вам большое. Мы словно побывали в Петербурге конца XIX века, до начала XX века, и многое для меня было откровением. Я думаю, что для наших радиослушателей тоже. Благодарим вас за эту удивительную прогулку. Еще раз представляю нашу замечательную рассказчицу, нашу гостью. Это член Союза журналистов, лауреат международных литературных конкурсов, сотрудник межрайонной централизованной библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова Надежда Гаврис. Спасибо большое, до новых встреч.
До новых встреч, всего доброго, Ольга и дорогие радиослушатели.
Спасибо.
Городской наблюдатель.
Мы завершаем передачу. Напомню, что ее подготовили и провели звукорежиссер Нина Хализева, член Союза журналистов, лауреат международных литературных конкурсов, сотрудник межрайонной централизованной библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова Надежда Гаврис и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Городской наблюдатель.